Yo creo que sí, pero está pero es todavía más bueno. Чтобы изменить направление своего ума, очень важна свадхьяя. Свадхьяя – это не только чтение текстов, это, в общем, настрой на самообучение. Постоянная свадхьяя – это значит постоянное самообучение. Аналитические медитации, изучение священных текстов. Здесь вы должны выступить внутренним учителем для самого себя.
История о Бали. Васишка продолжил. Или, о Рама, измени свой разум, как это сделал король Бали. Я расскажу тебе историю о Бали, слушая которую, ты обретешь знание вечной истины. Васишка продолжил. Где-то во Вселенной есть мир под названием Патала. В нем живут неописуемо красивые дьяволицы, странные рептилии с множеством голов, демоны с громадными телами, чудовищного размера слоны. Там есть места, залитые нечистотами, где в воздухе слышны страшные звуки, пещеры, полные драгоценных камней. Также есть места, где путешествовал и тем осветил святой Кабила. И есть места, где был сам царь Хатракешвара, которого любили небесные нимфы. Владел этим миром царь Пад, сын Верочина, родом из демонов. Сам властелин всей вселенной, Шрихари, был покровителем Пад. Поэтому его уважал даже король Рая Индра. От великолепия Пад могли бы высохнуть океаны. Одним своим взглядом он мог бегать в поле. Очень долго он владел своим миром. Однажды царем Бали овладела грусть, и такие мысли посетили его. Сколько мне еще править этим царством? Сколько еще спитаться во власти трех миров? Имеется в виду не подземный, земной и небесный. Что мне в этом правлении? Все здесь когда-нибудь погибнет и разрушится. Как можно найти счастье во всем этом? Снова и снова одни и те же опротивившие наслаждения, те же проблемы день за днем. Как это еще не надоело мудрецам? Тот же день и та же ночь. Снова и снова жизнь в этом мире похожа на водоворот. Делая одно и то же каждый день, как выйти из этого водоворота? Как долго нас должно вращать в этом вихре? И каков смысл всего этого? В таком состоянии мы вспомнили разговор, состоявшийся с отцом давным-давно. Бали спросил: «Отец, каково назначение этого видимого мира и повторяющегося существования? Когда ему придет конец? Когда прекратятся обман ума? Чего надо достичь, чтобы стать совершенно удовлетворенным? Что надо увидеть, чтобы уже больше ничего не искать? Я вижу, что этого невозможно достичь утехами мира и хорошими делами. Они, наоборот, запутывают все больше и больше. Молю тебя, открой мне способ, как навсегда отказаться от всего этого и оказаться за пределами блаженства». Верочина ответил: «Сын мой, есть огромнейшая реальность, достаточно огромная, чтобы поглотить все три мира. В ней нет озер, океанов, гор, лесов, рек, земли, неба, ветра, луны, богов и полубогов».
Так. Чтобы идти по пути кармы и иметь плоды от практики, нужна духовная энергия, духовная сила, которая называется сула. В санскрите это звучит как пунья и сукрити. Что это такое? Ну, представьте, в тонком теле есть светящаяся субстанция, она очень вдохновляет, проясняет разум, увеличивает жизненную силу и дает веру и волю. Ее может быть мало или много. Это сатвичная, чистая сатвичная субстанция. Вот что такое сукхити. При этом сукхити бывает двух типов. Материальное сукхити, та, которая смешана с раджасом и с васанами. Это такая сила, которая позволяет добиваться успеха в материальном мире. И вот люди, у которых много мирской материальной сукхити, они с удовольствием зарабатывают деньги, становятся успешными, великими чемпионами, великими талантливыми музыкантами, поэтами, политиками, шахтиманами. Они с удовольствием владеют силой. И так действует мирская сукхити. У них есть сила. То есть это все носители определенной силы, шахтиманы. Но эта сила не направлена на достижение Бога, не направлена на освобождение, на мудрость. Она направлена на, чтобы проявить какую-то энергию эго. Она служит эго. В конечном счете, она не уменьшает неведение, она делает жизнь комфортной, но неведение часто даже от нее увеличивается. В общем, это такие золотые оковы, золотые цепи. Есть другой тип сукхити. Это духовная сила, духовная мудрость, духовное счастье практикующего. Она называется дхарма-сукхити. Это сатвичная энергия в тонком теле, которая основана на чистых васанах, чистых самскарах. Она побуждает принимать прибежище, побуждает принимать, устанавливать связь с линией передачи, получать дикшу-гуру, выполнять садхану, севу, изучать священные тексты, делать упасану, поклонение, выполнять йогу, медитировать. В конечном счете, именно это сукхити определяет, позволено ли будет нам в этой жизни получить опыт самадхи, опыт освобождения, достичь просветления или нет. Если этой дхармы сукхити мало, это не будет позволено. Если ее достаточно, это будет позволено карме. Потому что она все определяет. Эту сукхити можно увеличивать. Ее можно увеличивать разными способами. Например, когда мы делаем упасану, поклонение, почитание, призывание божеств, оно увеличивается. Как оно увеличивается? Если мы все делаем правильно, держим в уме текст, перевод, порождаем мысленную речь, обращение к божеству, чтобы вступить с ним в контакт, связь с его духовным телом, находимся в состоянии преданности и чистоты, визуализируем божество также. Через некоторое время мы чувствуем, как нас накрывает волна благодати. И пуджа прошла, и арати прошло, у нас словно крылья выросли за спиной. Мы чувствуем такой прилив вдохновения. Так вот оно, что такое божественное измерение. Так вот, там на микросекунду мы это испытали, но у нас охватывает углубление веры. Это значит, мы получили некую заслугу, сукхити. И этот квант веры, его нам хватит на месяц практики. Вы на нем можете, он там каждый грамм, он весом огромным обладает. То есть ведь святые, они получили какое-то сукхити и потом всю жизнь проповедовали с фанатичными глазами, создавали новые религии. Потому что один грамм света небесных миров, его хватает, чтобы всю жизнь переплавить эти тонны сансары, тонны кармы учеников, последователей. Вот это большой вариант. Таким же образом вы можете получить во время позже, а он хватит на месяц. На месяц севы садхана. Это сукхити, которое возникает от упасаны, поклонения. Есть сукхити, которое возникает от гуру-йоги. Если вы поддерживаете самадхи в отношении гуру, рассматриваете гуру не как обычного человека, а как иллюзорное тело Иштадеваты, а в сущностном смысле как недвойственный брахма, единый с вашей природой ума, рассматриваете его в чистом видении. У вас есть настроение дух бхакти, дух веры, преданности. Вы можете получать сукхити по каналу гуру-йоги, независимо, где вы находитесь. Это другой тип сукхити. И он связан с тем, что ваш ум и ум коренного гуру на самом тонком уровне объединяются. И вы получаете передачу бхавы гуру или передачу присутствия гуру. Если еще вы настроены на тонкое тело, может быть передача иллюзорного тела. Тогда внутри вас спонтанно пробуждается некий опыт, особенно если вы много читаете гуру-мантру. Но при этом очень важно соблюдать самадхи, удержать дух чистого видения. Как говорил тибетский святой Падмасамбхава, если ты смотришь на гуру как на обычного человека, получишь благословение как на обычного человека. То есть твои мирские силы для него. Если ты смотришь на него как на пробужденного, ты получишь благословение от него как пробужденного. Смотришь на него как на девату, получишь благословение как от девата. Смотришь на него как на собачку, получишь благословение как от собачки. То есть все зависит еще от того, как ты смотришь. Это другой тип сукрити, получаемый через канал Гуру-йоги. Третий тип сукрити можно получить через табасу, через садху. Когда вы воли практикуете, прилагаете усилия, медитируете, практикуете мантру, работу с ветрами и каналами. Если вам удастся совершить прорыв в чистое божественное измерение, у вас откроется этот канал нисхождения божественной благодати. Но здесь сложно сказать, откроется он или нет. Насколько вы будете в сильной воле, бывает так, что человек практикует 5 месяцев на воле, воля огромная, а канал не открывается, связи с божественным измерением не открывается, и он вроде бы практикует как бхагавадгита, а ум как будто так и остался. Потому что воля, одна воля не всегда срабатывает. Четвертый способ обретения сукрити – это сева. Севой вы можете получить сукрити столько же, как и от тапаса. При условии, что вы осознаете, вы находитесь в умонастроении севака, если вас сева вдохновляет. Если вы относитесь к себе как к неприятной обязанности, как то, что надо перетерпеть или принять как неизбежность, то типа как вы платите налоги за свет, за газ, это неприятно. Каждый месяц куда деваться? Не заплачешь, а ключ. Так и здесь. Мы думаем, сева, надо делать, не делаешь севу. Просто смотри, ничего не отключишь сам. Вопрос приведет. То от этого нет большого толка. Сева должна вдохновлять. Мы должны понимать, что через простые действия, через самые простые действия мы способны послужить Богу, мы способны сделать подношение Всевышнему, святым, линии передачи, богам, не через тапас. Не через какой-то жуткий тапас, пранаямы, концентрация, а через простые действия. И мы можем также соприкоснуться, при условии, что наше сердце будет распахнуто, у нас будет вера и преданность. И через бхакти-йогу, через сему можно тоже много накопить сукрити, если вот осознавать. Потому что не поступки определяют количество сукрити, а умонастроение, ум. Если мы находимся в состоянии преданности, подношения, выполняем эту махаягью, почитаем садху, почитаем санду, почитаем святые, делаем с чистым сердцем подношение на алтарь. Там небольшие, там цветочек вы положили, поклон сделали, там, принесли там орехи садху, там, помогли там сумку поднести садху. Что-то самое небольшое, но у вас было умонастроение, я сел, я служу самому Богу, через предметы дхармы я служу самому прибежищу, линии передачи, варангу, самому дататрее, ваше сердце откроется, и вы почувствуете вдохновение. То есть, когда вы почувствуете вдохновение, это значит, вы получили вот этот клан дхармы сукрити. Без пранаям, без техники, без тапаси, только за счет севы. Если вы хорошо делаете севы, это тоже будет вас сильно вдохновлять, потому что вы всегда будете в связи с божественным источником. Это четвертый канал получения дхармы сукрити. Каким-то образом надо накопить дхармы сукрити, чтобы она вас вдохновляла. И когда ее много у вас, и она получена по разным каналам, вы можете вести садхану долго, вы можете контролировать ум, контролировать желания, и вы всегда вдохновлены. Есть еще пятый способ получения дхармы сукрити, самый сложный, самый высокий. Через пребывание в чистой осознанности, через осознавание Бога. Когда вы практикуете естественную осознанность вне концепции, ваш ум всегда распахнут, и вот у вас начинаются процессы самоосвобождения, самоотдачи, вы получаете невероятное вдохновение от самой осознанности. Однако, чтобы так получать карму сублимации, надо быть мастером, святым, очень сведущим в созерцании. Первые годы обычно мы созерцаем, у нас порождается некая ясность, но она еще не переходит ни в вдохновение, ни в решимость, ни в боль. И вот надо учиться получать карму сублимации через все источники, через все каналы. И когда у нас достаточно карму сублимации, мы питаемся. То есть что это? Заслуги. Заслуги – это не переносное выражение. Это питание для нашего тонкого тела, для нашего энергетического тела. Мы можем им питаться. И когда мы питаемся заслугами, мы чувствуем вдохновение, наша прана направляется в центральный канал, наш ум ясен, у нас большая воля, большой энтузиазм, наши тонкие тела питаются. А когда у нас недостаточно заслуги, мы не можем практиковать, потому что мы в полудепрессивном состоянии, праны мало, и нам надо восполнить прану через что? Через телевизор, через интернет, через еду, через общение друг с другом. То есть мы не питаемся божественной благодатью, мы питаемся чем-то внешним. Нам надо восполнить вот это недостаток. Поэтому святые, обладающие большой сукритией, имеют мало желаний, потому что они питаются божественным светом через эти каналы.
Есть огромнейшая реальность, достаточно огромная, чтобы поглотить все две мира. В ней нет озер, океанов, гор, лесов, рек, земли, неба, ветра, луны, богов и полубогов. Нет демонов, растительности, нет понятий высоко и низко, нет слов, нет меня, нет даже таких богов, как Вишну. Только одно там есть, и это высший свет. Он может все, он везде, он – это все. Он всегда безмолвен и бездеятелен. Он – могучий правитель, при нем есть министр. Пробуждаемый.
Так когда у нас достаточно накоплены духовные заслуги, сукрити мы можем переживать различные истинные адвайты, и наше созерцание развивается, и также наши внутренние силы развиваются. Однажды мы жили некоторое время в Америке, и я интересовался, как бы купить остров, сделать там ретритный центр, и нам один человек помогал, которого мы жили, тоже так вдохновился. Но потом он так спросил, а у вас деньги-то есть? У меня есть люди, там могут помочь. Я говорю, нет, нет, нет. Мы на божественной милости все действуем. А у американцев, если сказать такое. Когда у каждого американца очень сильная концентрация на деньгах. Там все возможно, мир больших возможностей, но там говорят, там пишут сумму. Все это стоит. Все можно взять, но все имеет свою цену. Все дороги открыты, но тебе везде напишут сумму с нулями. И он начал нам помогать, я говорю, ты же понимаешь, у вас деньги нет, мы на милости это три надеемся. Он сказал, я надеюсь, что у вас много этой милости. Традиция. Вот когда у нас много этой милости, этой харды сукрити, мы можем переводить философию адвайты в плоскость личного духовного опыта. То есть мы овладеваем воззрением и созерцание. Если этой сукрити недостаточно, адвайта будет интеллектуальнее. Созерцание будет в режиме метода, но не в режиме естественного состояния. Поэтому всегда, если вы чувствуете, что у вас где-то застой, затор в садхане, в медитации, в созерцании, надо увеличивать сукрити. То есть надо ставить алтарь, делать подношения, поклонения, накапливать заслуги. Тогда это все перерастет в вашу глубокую осознанность, в ваше вдохновение и созерцание и завтра.
побуждаемый правителем, министр постоянно работает. То, чего не было раньше, он делает, а то, что уже было, изменяет. Этот министр не способен испытывать удовольствие от своей работы или от чего-либо еще. Он совершенно ничего не знает. Но хотя он невежественный и бесчувственный, он делает все ради своего правителя, царя всего. А царь находится в безмолвии, в величайшем блаженстве. Бали спросил.
Итак, вот этот пример министра и царя следует всегда применять к себе. Министр — это наше эго, царь — это наш атма, наша изначальная особенность. И положение дела таково, что министр владеет всем, министр все контролирует, а царь бездействует. И даже утром он спит. И это подобно тому, как в каком-то королевстве или царстве министр захватил всю власть. А настоящий царь не обладает никаким влиянием, авторитетом, его никто не слушает. И процесс освобождения — это процесс освобождения вот этого царя от власти, от влияния этого министра. Министр, он только делает вид, что он служит царству, на самом деле он коррупционер, как сейчас говорят. Он все берет для себя. То есть эго, оно само по себе — это большой коррупционер. То есть оно не служит благу истинного Я, оно все пытается присвоить себе. То, что принадлежит Богу, оно себе присваивает. Более того, оно еще в чем его суть? Эго, оно нам же объясняет, что мы — это оно. Вот так. То есть самая большая несправедливость — то, что оно через ум объясняет. Это же ты, это я. Поэтому все для меня. И если у нас недостаточно распознающей способности, то мы соглашаемся. Мы говорим, да, это вроде бы я. Но вивека означает отделить вот этого министра от царя. И четко понять. Эго — это министр, это эго, а царь — это царь, что эго — это не я, я не эго, мне не надо поощрять эго, мне надо использовать эго. То есть министр, он должен служить, выполнять функции, это чиновник, не более. И вот аппарат эго, аханка — это чиновник, у него есть свои функции, обязанности, не более. Он не должен приступать к границу и претендовать на то, чтобы быть нами, на то, чтобы все контролировать, за все цепляться, владеть и определять стратегию нашей жизни. И вивека означает, мы должны разделить министра и царя, аханкару и атму. И затем устремить свой взор на атму, а аханкаре, эго, отдать только определенные функции исполнительские.
Бали спросил.
Итак,
министр отец, что это за реальность без болезни? Кто этот министр? И кто есть царь? История замечательная и неслыханная. Прошу тебя, объясни мне все подробно. Верошина ответил. Все боги и демоны вместе, даже если их силы умножить во сто крат, не могут даже сдвинуть этого министра с места. Он не Индра, царь всех богов, не бог смерти, не бог власть. Вообще не бог и не демон, с которым можно сразиться. Хоть и говорится, что бог Вишну убивал демонов, на самом деле демонов побеждал этот министр. Сам Вишну был побежден министром и потом снова рожден. Любовь черпает свою силу у этого министра и гнев тоже. По его желанию добро всегда противостоит злу.
Когда мы исследуем природу эго, вначале нам кажется, что эго нечто маленькое, но наше личное принадлежит только нам. Но это только на первый взгляд. На самом деле, более глубокая вичара в отношении нашего ложного и истинного Я показывает, что наша аханкара — это часть чего-то большого. Это часть вселенской аханкары, часть огромного большого механизма проклятия. То есть это вся великая Махамайя, вся великая иллюзия в форме развития материальной природы. И наше эго является ее частью.
С другой стороны, наш Атман, наше Высшее Божественное Я, является частью Абсолюта. Это тоже часть Великого Абсолюта, Брахмана. Таким образом, эта игра, Лила, все время проигрывается внутри нас, через нас. Противостояние игра Ахамкары и Атмана, вселенской Прокрити и изначального Махапуруша, изначального сознания.
Этот министр может быть побежден только своим правителем и никем другим. Когда в сердце правителя возникает такое желание, министр становится легко уязвимым. Он наисильнейший во всех трех мирах. Три мира – это его выдох. Победить его может только настоящий герой. При появлении министра все три мира становятся явными, как цветок лотоса пропускается на восходе солнца.